Итак, рав Ицхак Зильбер продолжает, что пишут, он собирал из разных книг, что пишут исследователи, путешественники, которые посещали землю Израиля, которая находилась в опустошении в 18-19 веке. Итак, известный французский востоковед Вольней, он посетил Эрец-Исраэль в конце 18 века. И вот то, что он пишет. «Я ездил в города, знакомился с обычаями и нравами ее жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение земледельцев. Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежавшие в развалинах. Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны порождало в моем сердце высокие думы. Перед моим духовным взором оживала великая история прошедших времен. Я вспоминал царство Дамасское, Иерусалимское и Самарийское, в котором жили 10 колен еврейского народа, вспоминал воинственное государство филистимлян, торговые города республики Финикии. В Сирии, почти обезлюдившей в нашу эпоху, были когда-то сотни богатых цветущих городов. По равнинам ее были разбросаны деревни и села, обработанные поля, людные дороги. Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где ее пахари, которые возделывали эту землю? Где стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой страны? Увы. Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не увидел ничего, кроме запустения и безлюдия. Великий Творец, отчего произошли такие роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны? В чем причина проклятия небес, которое тяготит над ней? А русский дипломат Базилий, который жил в XIX веке, он отмечает в своих воспоминаниях ужасающую безнравственность правителей Палестины, алчность сборщиков налогов, от которой люди прятались в горах, покидая свои жилища. Он говорил о почти полном отсутствии в стране промышленности, упадке сельского хозяйства, о безмерной коррупции турецких властей, самой безнравственной администрации в мире. Как тут не вспомнить слова Торы? И скажут все народы, за что поступил так Бог с этой страной? После изгнания евреев римлянами земля превратилась в страну без своего народа, который постоянно живет в ней, привязанного к своему историческому наследию, укоренившегося в земле, считающего ее своей родиной. Ни один из народов-захватчиков так и не прижился здесь. Для них эта земля была колонией, разменной монетой в мировой политике, базой для экспедиционных армейских частей. Арабы, которые господствовали в стране в течение 7 столетий, ассимилировали осевших здесь курдов, африканцев, албанцев, персов, греков, берберов, сербов, черкесов и многих других. Но вот этот этнический конгломерат так и не остал, собственно, палестинской нацией. Он остался частью обширного, разбросанного по пространствам Азии и Африки арабского народа. А турки, которые правили в Палестине в течение 4 века, их интересовали только богатство страны. Разграбив их, они исчезли из земли Израиля, не оставив после себя никаких следов. Если не считать всех произведенных ими разрушений. Разве это не удивительно? Богатейшая страна, когда она лишилась своего народа, который был отправлен в изгнание, она не стала родиной ни для кого чужого. На протяжении 19 веков она выбрасывала и отвергала всех пришельцев. И, как я уже цитировал, рав Ицхак переводит Рамбана. Первый перевод Рамбана на русский язык – это рав Ицхак. Пророчество о том, что в отсутствии народа Израиля страна станет пустыней – это добрый знак для всех евреев, которые рассеяны по всему миру. Это говорит о том, что страна не примет никого другого и убедительно доказывает, что Творец выполнит свое обещание и вернет еврейский народ в землю Израиля. Это пророчество будет исполнено, потому что не найти во всем мире более хорошей и обширной страны, которая была густо населена в прошлом, которая осталась бы в запустении, несмотря на то, что очень многие народы пытались прибрать ее к рукам. Ничего у них не получилось. Земля Израиля никого не приняла после нашего ухода. И рав Ицхак, когда его спрашивали, знает ли он тайны Торы, он говорит, конечно, нет. И вот он цитирует великую святую книгу «Зор», в которой точно и абсолютно предсказано будущее земли Израиля. Стал рав Ицхак вздыхать и плакать, дойдя до слов, то, что написано в Берешит, а Сарай, жена Авраама, не рожала ему детей. Ужасно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля, от которого ведут свой род арабы. «Почему?» – спросил его раби Йоси, другой ученик раби Шимона бар-Йохая. «Ведь потом Сара родила, да еще какого сына?» «Я оплакиваю годы бездетности Сары», – ответил раби Хия. «Потому что Сара, видя, что у нее нет детей, предложила Аврааму свою наложницу Агарь, чтобы он взял ее в наложницу. И она родила ему Ишмаэля. И Авраам просит Творца за Ишмаэля и говорит, хотя бы Ишмаэль жил перед тобой. И отвечает ему Творец, я услышал твои слова. И я благословлю его и размножу. 12 князей произведет он на свет. И я сделаю его великим народом. Но мой союз я заключу с Ицхаком, которого родит тебе твоя жена Сара. И в 13 лет Ишмаэль был обрезан в день, когда Аврааму исполнилось 99 лет, и он обрезал всех своих домочадцев. И вот, продолжает святая книга Зор, ангел-покровитель Ишмаэля спрашивает у Творца, тому, кто делает обрезание, полагается награда от тебя? Отвечает Творец, да. И тогда вновь спрашивает ангел-защитник Ишмаэля, почему же ты не награждаешь Ишмаэля при жизни? И отвечает ему Творец, они делают обрезание, но не так, как положено. Кроме того, в то время, как сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, потомкам Ишмаэля делают обрезание гораздо позже. Но продолжает заступаться ангел и говорит, все равно им полагается награда за исполнение твоей воли. И Творец соглашается с ним. И в этом причина моего плача, говорит Рав Хия. Как поступил Творец с потомками Ишмаэля? Он отдалил их от истинной святости, однако отдал им святые места земли Израиля на хранение, пока земля будет пустовать. Потомки Исава, дети Едома, будут неоднократно пытаться отнять ее у потомков Ишмаэля, но успеха они не добьются. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но потомки Исава, дети Едома, ее не получат. Святая земля будет принадлежать временно детям Ишмаэля, потомкам Ишмаэля, до тех пор, пока не исчерпается для них милость Творца за заслугу того, что они делают обрезание. А пока не наступит это время, они будут мешать евреям вернуться в свою страну. Поэтому я и плачу, потому что я предвижу то зло, которое они причинят сыновьям Израиля. Святая книга Зор, Шмот, 32 лист. И приводит Рав Ицхак историю из Талмуда, который завершается трактат Макот, 24 лист. Однажды шли по дороге Рабан Гамлиэль, Раби Лазар бен Азария, Раби Йошуа и Раби Акива. И шли они в сторону Иерушалайма. И вот, дойдя до горы Ацофим, разорвали они свои одежды в знак траура. А дойдя до храмовой горы и увидев лиса на том месте, где было сначала, когда стоял храм, самое святое место, Кодыша Кудашим, святая святых, трое мудрецов разрыдались. И вдруг они видят, Раби Акива засмеялся. «Что вызвало твой смех?» – спросили они у Раби Акивы. «А что вызвало ваш плач?» – ответил вопросом на вопрос Раби Акивы. «Перед нами то место, о котором сказано, посторонний, который туда приблизится, его ожидает смерть. А теперь лис выходит оттуда. Разве мы можем не плакать?» И ответил им Раби Акива, именно поэтому я радуюсь и смеюсь, потому что так сказано у пророка Ишаяу, и взял я себе двух надежных свидетелей, Урию Коэна и Исхарию сына Еверахияу. Какая связь между Урием Исхарии, ведь свидетели должны давать свои показания одновременно. Но Урия жил во время первого храма, а Исхария во время второго. Дело в том, что пророк Ишаяу связал пророчество Урии и Схарии воедино. Урия предрекает то, что предсказывал до него Миха. «Из-за вас, словно поле, будет перепахан Сион, Иерусалим превратится в руины, а храмовая гора станет лесистым холмом». Асхария говорит о более позднем будущем. «Еще будут сидеть на площадях Иерусалима старики и старухи, и наполнятся улицы города мальчиками и девочками, которые будут там играть». Так написано у Захарии. Пока не сбылось пророчество Урии, что Цион будет перепахан, как поле. Я боялся, что и пророчество Захарии не исполнится. А теперь мы своими глазами увидели пророчество Урии. Вот, лис выходит из Кодеш Кодашим, руины, поле. Значит, пророчество Урии сбылось. Тогда нет никакого сомнения, что исполнится и пророчество Захарии. Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. И ответили ему мудрецы: «Ты утешил нас, Акива. Ты утешил нас, Акива». Дважды они сказали ему это. Утешение. Кто видит, казалось бы, во время самой страшной разрухи начало строительства? Это взгляд раби Акивы. И еще в нескольких местах Талмуд приводит, что когда мудрецы приближались к Риму и слышали звук римской толпы, они плакали. А раби Акива смеялся. «Почему ты смеешься?» – спросили мудрецы и в этом случае. «А почему вы плачете? Посмотри, идолопоклонники благоденствуют. Какой шум мы слышим римской толпы!» И ответил им раби Акива: «Если так Творец дает тем, кто нарушает его волю, во сколько раз больше он отплатит тем, кто исполняет его волю?» И это то, что трудно было представить. Когда рав Ицхак учился в Казанском университете, к нему подошли два еврея. Один из них был руководителем комитета по борьбе с религией. И сказали ему: «Мы никому не скажем, но мы знаем, что ты математик, ученик академика Чеботарева, ходишь молиться со стариками и веришь в единого Творца. Мы не будем спорить с тобой по поводу веры, но одну вещь мы хотим спросить. Мы слышали, что в этих книгах написано, что евреи еще вернутся в Израиль, и еще они сделают цветущей эту страну. Ну скажи, кто поедет туда?» Это были какой-то конец 30-х годов. Рав Ицхак кончил Казанский университет в 41-м году. И... «Ты действительно веришь, что такое будет? Даже если Сталин даст разрешение евреям возвращаться на Ближний Восток и отстраивать эту страну, что я поеду или он поедет? Мы коммунисты!» И рав Ицхак, ему было неудобно впрямую это говорить, но он им сказал: «Да, я верю, что еще Творец соберет нас со всех четырех концов земли в эту землю. И я хочу там оказаться». И как все то, что происходит в нашем мире, как говорят, нужно долго жить, чтобы видеть, как реализуется то, о чем мечтает человек. И один из них, который был преподавателем военной академии в Ленинграде, как-то в квартире Равицкака раздался звонок. Это звонил тот самый, один из этих двух, и сказал, что его внук в Иерусалиме, и он хочет сделать обрезание, может ли Равицкак ему помочь. А потом он сам приехал в Израиль, и Равицкак с ним встретился и подарил ему книгу свою. Так он напомнил Равицкаку то, что они его спрашивали в конце 30-х, а это происходило уже через 40 с лишним лет. И он сказал: ты был прав, Исаак. Мои внуки живут в святой земле Израиля, и я на старости лет тоже присоединился к ним. Это наша история. Как на наших глазах, в нашей жизни реализуется то, что было сказано в наших древних книгах. Рабби Акива жил до разрушения, во время второго храма и после его разрушения. Более 2000 лет тому назад. А точнее, 1951 год мы отмечали со дня разрушения храма. И он уже радовался. Он уже видел, как реализуются эти пророчества. Пройдите сегодня по улицам Иерусалима. Это же наша реальность. Старики и старухи сидят на улицах Иерусалима. А в религиозных районах уже не могут заполнить школы для девочек, хедеры для мальчиков. 8 первых классов моя внучка пошла. В каждом классе по 40-45 учениц. И открыли 8 первых классов. Это наша реальность. И это то, что Равицкак писал в 50-е годы в Советском Союзе. А потом в 70-е восстанавливал и писал уже в святом городе Иерусалиме.